конечном итоге отвергли мы объяснение, которое было предложено на позапрошлом уроке. Это является фактом исключительно позитивным, поскольку, как всегда, все вот эти тупики, в которые мы упираемся по ходу рассуждений, они исключительно приводят нас к более объемному представлению о ситуации, к более ясному представлению о том круге вопросов, в котором мы вращаемся. Но, тем не менее, вот предложенный вариант объяснения себя не оправдал. И прежде всего поскольку Рамбам очевидным образом все-таки эхья ашер эхья, даже в Мойрен и Вухем, на которые мы опирались, высказывая вот эту позапрошлую версию, полагает эхья ашер эхья, полагает именем. И тогда вопрос возвращается на свое место, даже, наверное, с большей силой. Получается, что по Рамбаму эхья ашер эхья – это божественное имя, более того, имя, максимально приближенное к имени Авая, более близкое имени Авая, то есть, в каком-то смысле, собственному имени Всевышнего, Шем Амифейраш. И при этом Рамбам не числит его почему-то среди нестираемых имен, в отличие от других имен, которые получаются несколько меньшего масштаба. И потребовалось нам новое объяснение, общую канву для которого Ребе и предложил на прошлом уроке. Отправной точкой нашего рассуждения дальнейшего стало объяснение, которое Рамбам, по доброте своей, дает обороту «эхи ашер эхи», то есть как он объясняет это имя. Да? И вот он начинает как раз свое объяснение с того, что это имя, что это таки имя. Несколько затруднившись текстом Мойрен и Вухем оригинальным, который для меня оказался недостаточно привычен, мягко говоря. Поэтому я сомневался, что, может, я что-то здесь неправильно уловил. Отправился я проверять верность своего понимания в английский перевод 1903 года. Единственное, что я нашел у себя под рукой. В общем, на удивление, верно, вроде мы все поняли. То есть, Рамбам понимает вот этот оборот сам «эхья ашер эхья» как утверждение неизбежности, обязательности существования Всевышнего. «Эхья ашер эхья» он понимает как утверждение о том, что описываемый объект, то есть Всевышний сам себя описывает и говорит «я эхья», он «ашер эхья». Он совпадает со своим атрибутом. При этом само слово «эхья», подчеркивает Рамбам, производное от слова «быть». То есть, бытие Всевышнего является его сущностным атрибутом. Что указывает на то, что бытие его неизбежно, поскольку он не является порожденным чем-либо сторонним, а является существующим по своей сути. Это то, что мы с вами в Хасидусе неоднократно называли «михуев амициюс». То есть, что в отличие от любых других видов существования, даже слово «другие» здесь не очень подходит, любых видов сотворенного существования, Всевышний существует совершенно иначе. Если у любого вида существования есть по меньшей мере начало и предположительно есть конец, то есть его существование не неизбежно. В нем всегда можно выделить тот момент, когда оно появилось для него. И, по всей видимости, ничто не вечно под луной, можно выделить какой-то промежуток, какой-то период, когда данный вид существования исчезнет, поскольку он сотворен со стороны. Существование же божества не является сотворенным, а, следовательно, неизбежно, следовательно, обязательно. И вот эта идея, разумно, вполне осмысляемо и, следовательно, может служить аргументом в пользу понимания существования Бога. Как мы с вами помним, это как раз материал позапрошлого урока, когда мы пытались с вами доказать, что Рамбам вообще не считает, что Эхьяшереги – это имя, а считает, что, и спрашивая как бы божественное имя от лица еврейского народа, Моше Рабейну на самом деле и спрашивал аргумента в пользу существования Всевышнего. Конечный вывод, к которому мы пришли, Мидрошим, на который в данном случае опирались наши рассуждения, имеют в виду не опровергнуть то, что Эхьяшереги – это имя, но дополнить это тем, что данное имя обладает, ну, вот таким свойством аргумента. То есть оно способно привести человека, который его узнал, к представлению о том, что да, вот есть божество, которое совершенно невероятно, которое принципиально отлично от сотворенности, от любой сотворенности. И осмыслить истинность его бытия, выражаясь словами Рамбама в Мишне Тейре, в начале Мишне Тейре, «Амита зимоцией». Вот это «эгья ашер эгья» с этой точки зрения, в отличие от других имен, что нам здесь крайне принципиально, выражает именно «амитас имоцией», то есть свойство, ключевое сущностное свойство существования божества, который сущ по своей сути, существование которого неизбежно. Выражаясь словами того же Рамбама в его выводе, который он совершает в том фрагменте «Море Невухим», это нечто, которое обязательно в своем существовании, то, чего не может не стать, и то, что ничто не способно устранить. Ну и продолжаем наше рассуждение, страница 14, пункт Вов. «Ве алпи зе кум теис, а зе сусфарана хилук и кори цвишнтем шем эгьяшер эгье ун яндер шеймес». И на основе этого получается, что существует принципиальное различие между эгьяшер эгье с одной стороны и другими именами со стороны другой. Диандер и Шеймес, другие имена, Азоеви Адней Кель Элейким Элейкей Цвейс, наверное, имеется в виду, то есть вот такие имена, Зайнен Митайр Ниддемициус Фундемейбештен, описывают не существование Всевышнего, то есть не качество его существования, не то, как он существует, но то, каким образом Всевышний раскрывается через свои какие-то способности, действия и так далее. Увелшой на Медраш и выражаясь словами Мидраша, лифи майсей они не кро. Мидраша, процитированного нами выше и хорошо нам знакомого, по своим деяниям я называюсь. То есть, проще говоря, они описывают то, каким образом Всевышний осуществляет свое воздействие на мироздание. Как он осуществляет ашпоя, в каких формах. Адный милошин, аднус, примеры. Имя Господь, адный, алиф далит нун ют. От слова аднус, от слова господство. Ато один лехол бриесехо. «Ты, Господин, над всеми творениями Твоими». То есть, вот такая форма приложения божественности к мирозданию. «Элоким такив ви омец, ашер лой аихойлес бельоним ве тахтойним». Имя Элоким. Как объясняет Алтер Ребе в Шульхан Орух, где он объясняет ряд имен, то есть, что мы должны подразумевать под некоторыми из имен, произнося их, например, в молитве, в благословении. «Элоким» – это «такив ве омец». Мощный, сильный. То есть, ну, слово «элоким», как, в общем, достаточно хорошо нам известно, мы постоянно встречаем это в самых разных рассуждениях, изучая внутреннюю Тору. указывает на силу, мощь. Элоким – это проявление, Элоким соответствует сфере Гвура. Мощный, сильный, обладающий способностью в верхних и в нижних. Одер такив балы хойлес вала койхес кулом. Или другое объяснение, тоже в Шульхан Орух. Мощный, обладающий способностью, обладающий потенциалами всеми, которые вообще есть. И подобное этому для всех остальных имен. То есть получается, что разница здесь принципиальнейшая. Эрья ашер эрья описывает Всевышнего как такового, и в этом, по всей видимости, и есть близость этого имени к имени Авая. То есть это про самого Бога, про качество его существования, про то, как, вот, каким образом он существует. Кевьёхл. В отличие от любых других имен, которые сообщают нам нечто о его раскрытии, то есть о том, каким образом он проявляется по отношению к мирозданию, как он, в каком качестве он вступает в контакт с мирозданием. Вафилушем Шакей, возде Рамбан Зогт, и даже имя Шакай, Шин Далит Юд, относительно которого Рамбам говорит: «Азер кунт фун ворт дай, ве ашин бе инен ашер, к мой шеквар», относительно которого имя Шакай, еще раз повторюсь, это Шин Далит Юд. Рамбам понимает его как оборот такой, то есть лексически строит его от слова «дай», полагает корнем его слово «дай» достаточно, а «шин» в начале этого имени понимает как «шин», например, там «шеквар», «шеамарти», как «что», как «ашер». «Ваиги иньоны ашер дай». И смысл этого имени таким образом расшифровывается, как «которого достаточно». Кстати, важно отметить, что это объяснение, которое сейчас Ребе цитирует, это объяснение из того же самого Мойрен и Вухем в том же самом месте. Мы, собственно, упоминали это выше, когда отвергали наше предположительное объяснение с позапрошлого урока. Помните, мы сказали там, что имя Эхья Шерехья, подчеркивая то, что это имя, Рамбам объясняет, вслед за разъяснением имени Авая, идеи имени Авая, и перед объяснением других имен. Так вот, в этом месте Рамбам имя Шакай объясняет как словосочетание «ше-дай», «ашер-дай», как описание Всевышнего таким, которого достаточно самого по себе. Для чего? Рамбам продолжает. «А кого на базе шигу лоид старых бемициюс маши гимцы велой беатмиды лазулосой?» То есть имеется в виду, что Всевышнему никто иной не нужен для того, чтобы осуществлять то, что он осуществляет, то есть все мироздание в целом, и для того, чтобы гитмидой лызулосой, судя по тому, что объясняет дальше Ребе, для поддержания в существовании того, что сущее уже осуществлено им, а волмициюсы и салы маспекеслей, то есть для него существование его собственного достаточно, то есть ему никакие помощники не нужны. Рэба поясняет в скобочках. «Аздерейбиштер дарф цукейнем нитн кумен», то есть Всевышний не нуждается ни в ком. «Эй цумамце зайн унштендик ойвгалтен досвоз гимцы», для того, чтобы осуществлять что-либо, для того, чтобы осуществлять мироздание, либо поддерживать постоянно то, что он уже осуществил. Ну, и здесь мы можем предположить, что, вот имя, которое указывает на качество собственного существования Всевышнего, наподобие «эхья ашер эхья». То есть здесь вроде как не про какие-то, не про конкретику действий, не про характер взаимоотношения с мирозданием, но, во всяком случае, не совсем, а про его собственное существование. «Шедай», в смысле, что ему достаточно собственного существования, его существование таково, что ему дополнительно плюс к этому ничего не нужно. Так и в этом случае, продолжает Ребе, из до сейх видершем шакей бацидзих цу маши мамцы, по маши гимцы. Тем не менее, отвечает на такую возможную претензию Ребе, имя Шакай так или иначе описывает Всевышнего применительно, приложимо к тому, что он осуществляет. То есть ему не нужен никто для того, чтобы осуществлять и так далее. Ему достаточно для этого собственного бытия. Зайн пиула индер брио из бойфен шегулоид старых бемециус маши гинцы хулул зулоси. То есть, проще говоря, это имя описывает Всевышнего в его творении, в его творящих свойствах. Действие его творения не нуждается ни в какой сторонней, ни в каком стороннем вливании. Не нуждается в поддержке ни с чьей стороны. Маше энкин эрье ашер эрье. И в противоположность к этому эрье ашер эрье. Ред вегнтем мициюс фунейбештен. Это имя. Все-таки теперь настаиваем на том, что это имя. Оно рассказывает о Всевышнем, рассказывает о существовании Бога. Верез мицад ацмей уве ацмей. Таком, как оно со стороны самого себя, то есть со стороны его сути. Аз эрез михуева мициюс, что он именно михуева мициюс. Амитас и амициюс, он является подлинностью существования. И существует в режиме вот такого, то есть его существование является уникальным с точки зрения того, что оно никоим образом не осуществлено с чьей-то стороны, не является хидушем, не имеет момента, когда оно появилось. Пункт Зайн. Алпизе из муван дерхилук цвишнди андере шеймес гдейшим шейним хоким ун эрья ашер эрья. И на основе этого становится понятным различие между другими святыми именами, которые Рамбам относит к нестираемым, и эрья ашер эрья. Дергедр фун гдуша из оизги телткайт Кодышу Мувдель фун Андре Захн. В свое время, не знаю, наверное, я уже 100 раз эту шарманку заводил, когда я заинтересовался еврейством, иудаизмом, то у меня был ряд дежурных вопросов, на которые я в течение некоторого времени не мог, почему-то, кстати говоря, почему, очевидно, не к тем людям обращался, получить ответа. В частности, мне было непонятно, как иудаизм понимает слово «святость». Ну, дежурный ответ на этот вопрос и верный ответ. Святость в еврействе означает отделенность. Отделенность, отдельность, автономность. Кстати говоря, именно по этой причине слово «кодейш» может иметь негативную коннотацию в том числе. Поскольку также негативный предмет, нечто плохое, оно может быть отделено от других областей именно за счет вот, обладания чрезвычайным каким-то негативом. Благодаря запрещенности своей, например. Так вот, определение святости – это отдельность, кодыш умувдаль. Кодейш и отдельный – синонимы. Отдельности от других предметов. Дур зайн кешер мит мекейра к душа ки кодейш ани. Если мы говорим о святости в позитивном плане, то есть о святости именно как о причастности к Богу, каким-то особым отношением с божественностью, то это отдельность от всего остального за счет связи собственным источником, то есть со святостью, с тем, кто о себе сообщает «ки кодыш они», «ибо свят я». Лидугма. Пример. Эрец Исроэль верт он геруфен эрец акейдиш. Земля Израиля называется землей святыней. Вайл досис эрец ашер геймер томит ини авая элейкехо бо мирейши зашонова адахрис шона. Ибо, как сообщает нам Всевышний в Пятикнижии, это земля, на которой постоянно глаза Бога Всесильного Твоего с начала года до завершения года. Дербейса мигдаш, ну и в этом смысле она эрец акойдеш, то есть она земля святыня. Почему? Потому что она связана со Всевышним вот такой вот неразрывной, постоянной, непрерывной, неизбывной связью, что она становится отделена от всех остальных земель за счет этого. Дербейса мигдаш байса шер тивну ли. Храм. Та же самая история, как описывается храм, собственно. Дом, который построите мне. То есть, поскольку это дом, который построен самому Всевышнему, то есть, он ему причастен, на нем, значит, наречено имя его, этот дом становится свят. Свят, в смысле, отделен от всего остального. Вешухан тебе сейхом, поселюсь я внутри них. Анорт фунгилу и шхина, то есть это место раскрытия божественного присутствия, это место раскрытия божественности, исходного, откуда раскрытие божественности распространяется в мироздании и так далее, это отцветы раскрытия божественности проявляются в различных местах мира. Это начинается с храма, с горы Мориа и так далее. И это делает данное место, или данную постройку, скажем, делает ее святой, в смысле отделенной, уникальной. Алдерехзе изойх бенеге ади шеймес агдойшим. И нечто подобное применительно к святым именам. Шеймес агдойшим атыгойрим к святым чистым именам шеникрю богэм акодшбору, которыми называется святой благословен он. То есть, почему они святы, почему они отдельно, почему их надо вот как-то уникализировать. Заиртойхен и цумитайр зан дипи улейс ун изгалус фун кодиш они. Они выражают, это сейчас мы пока что рассуждаем, о именах, ну, как мы привычны о них рассуждать, именно вот о нестираемых именах, то есть нестираемых, очевидно, потому что это наиболее уникальные, наиболее отдельные от всего остального, наиболее причастные ко Всевышнему, там, скажем, слова, термины, проявления его проявлений. Значит, почему они святы? Согласно той же логике, которую мы сейчас выдержали выше, они святы, потому что они описывают именно действие раскрытия самого Всевышнего, вот этого самого «Ки кодиш ани», «Ибо свят я». «Эйбештен» Всевышнего. «Дерибер зайнан зэй шеймес гдейшим», поэтому это святые имена, «Об гитейлт фуншар иньон и холь». «Фуншар иньоним холь». Именно по этой причине они отдельны от других вещей, которые по отношению к ним, да, попробуем добавить от себя, по отношению к ним являются буднями. Антонимом святости является будничность. То есть, святость, если она отдельность, то от чего она отдельность? От некоторой массы, которая в своем качестве существует иначе. Не причастна к божественности в той мере, в которой, ну, скажем, святые имена, храм, земля Израиля, то, что мы перечислили. «Умуван азгдуша веавдула из шаях цвишн захн». Велхи гобна алкол пони мепе са шайхус цвишну зих. И если задуматься, то что мы можем отметить? Если мы понимаем святость как отделенность, то, разумеется, святость и отделенность актуальны именно для тех вещей, которые, по крайней мере, в какой-то степени, способны имеют друг к другу отношение. То есть, сам термин «отделенность» указывает на то, что два предмета могли бы находиться в связи, но вот между ними есть определенная грань, они раздельны друг от друга, может быть, категорически отдельны, принципиально различны. Лидугма, например, мизогнит азасвора сихлис из коды шумувдель фунаневен. Было бы бессмысленным утверждать об отдельности друг от друга совершенно несопоставимых друг с другом вещей, которые в принципе не могут находиться в связи. Скажем, если мы говорим там о физической связи, то мы, наверное, имеем в виду о физической разделенности, отдельности, то мы, очевидно, имеем в виду некий круг физических предметов, которые могли бы находиться в связи, но вот часть предметов там выгорожена забором и вот находится вот в этой области. Там территория храма ограждена храмовой там стеной, и то, что внутри этой стены относится к области храма, а то, что вовне, к области будничного, по отношению к территории храма, скажем. Но странно было бы говорить, что, скажем, камень отделен от какой-то там разумной теории, то, что здесь Ребе приводит. Свора сихлис, некоторое мнение, оно отдельно от камня. В 67-й сноске Ребе, ну, возможный вопрос снимает. Разумеется, можно перейти в область метафорических каких-то изысканий. И на уровне метафор и иносказаний, ну, наверное, можно говорить об отдельности там, теории и камня, и там, куска материальности. Но это вот только на уровне каких-то сравнений и образности с большой натяжкой. Попросту говорить о раздельности того, что не может находиться в тесной связи, странно. «Овымиколши кендер шем эр яшер эр я» и подобно этому относительно имени «эр яшер эр я». «Возбацидзих цудам мейбершн вирис бифны ацмей мицад ацмей». Ну, уже, наверное, слушатели догадались, к чему Ребе клонит. Имя Эрья Ашер Эрья указывает на Всевышнего, как он сам по себе. Оно не обсуждает, как бы, оно не занимается взаимоотношением, спецификой взаимоотношений, характером отношений между Всевышним и мирозданием, а говорит о Всевышнем, как он по своей сути. Именно о нем самом говорит. Амитас амициюс. Говорит Эрес Бифней Ацмой Мицад Ацмой о Митас Амициис, о том, как он сам по себе представляет собой подлинность существования Лойб Амициис Нимца Клол, то есть представляет собой неосуществленное кем-то существование, которое находится в связи со своим источником, может находиться в связи со своим источником, и тогда требуется говорить о разделенности или связи, и так далее, и возможные актуальные рассуждения о связи или разрыве связи. «Из мицад дем ничаих клол михалек зайн цвишн нимца фун койдеш ун нимца фун холи». Вот с этой точки зрения, с точки зрения темы, которой занимается данное имя, говорить о разделенности в высшей мере бессмысленно. То есть говорить о святом и будничном и о взаимоотношениях между ними применительно вот в рамках рассуждений об имени, в рамках того, о чем говорит, вернее, имя Эхья Ашерегья, совершенно не актуально. Там нет никакого будничного. Это имя занимается прицельно Всевышним вне всякого упоминания, вне всякой стороны будничности. Ну, то есть, проще говоря, мы с вами нащупали принципиальность различия между «эгье ашер эгье» и нестираемыми именами. Если я правильно понимаю, нестираемость этих имен указывает на их святость, которая заключается в отрыве их, в вычлененности их, в отдельности их от будничности, от будничности мироздания, в отдельности их от сотворенности, от выделенности их в пользу Всевышнего. То есть они настаивают, они описывают взаимоотношения между божественностью и будничностью мироздания, будучи сами выделены в пользу, причастны к божественности в такой степени, что становятся святыми именами настолько, что они нестираемы и так далее. Имя же Эхи Ашер Эхи занимается прицельно сущностью божественности, собственным существованием божественности. И здесь такое разделение не актуально. Пункт Хес. Ине нанал, аз Эхи Ашер Эхи из Лойдзи Гирса ин Яд фун Рамбам. Эта идея, что Эхи Ашер Эхи, согласно тому варианту Мишны Тейра, Рамбама, который мы обсуждали выше, «Ниткен шем кодиш, шем шеэйный нимхак» не представляет собой святого имени, которое запрещается стирать. «Вайлер вайст эйв михуев амитсиюс амитас эмитсией» по той причине, что оно указывает на обязательность существования самого Всевышнего, на истинность его существования, то есть на его собственное существование. Шпигл зих эс оп бенегеа алоха иньян ин ангогас оодам. Находит свое выражение применительно к закону в моменте, который касается требований к поведению человека. Ди гемора зогт. Гемора говорит: «Акоире галэл бихол еим, арейзэ михарэф мигадэф». Мудрецы возложили на нас обязанность при определенных ситуациях произносить прославляющие Всевышнего молитвы специальные. Ну, те, кто практикует молитву, те, в общем, хорошо знакомы с таким сборником, подборкой молитв, подборкой, вернее, стихов Дилем, дополненных некоторым количеством литургического текста, который называется Галель. Вот, скажем, практически во все праздники мы с вами читаем Галель, прославляя тем самым Всевышнего. Так вот, обязанность чтения Галеля не ежедневно, вплоть до того, что Гемора в трактате Шаббас, мудрецы Гемора заявляют, что тот, кто читает Галель ежедневно, он оскорбляет и порочит. Он Раши из Дос Мефареш, и Раши объясняет этот, на первый взгляд, странный тезис. А почему, собственно, не читать Галель ежедневно, если человеку так приспичило? Мы же с вами читаем ежедневно там, в молитве многочисленные отрывки, которые прославляют Всевышнего. Почему бы нам и Галель, собственно, не читать ежедневно? Может быть, это не обязательно. Но сказать, что чтение Галеля ежедневное представляет собой, вот некоторое, обращается таким вот порочащим текстом, текст Галеля, довольно странно. Раши объясняет: «Шенвии маришойним тикну лоймер бифроким лешевах вегейдое хулу». Почему это так? Ибо ранние пророки установили читать данные капитлы, данные стихи Дилем во славу и для выражения благодарности, прославления, восславления Всевышнего. «Везе акойро томит былой ато эйней элоким кемизамер ширу мислейцес». А тот, кто читает эти стихи постоянно, былой и то, простите, не в тот срок, к которому это чтение должно быть приурочено, он как будто просто занимается пустым пропеванием этих стихов и поясничает. Вот так вот, ни много ни мало. «Из едуа дишайла инде». Ну и, в общем, понятно, что данный тезис вызывает вопросы. И вот известен классический вопрос по этому поводу. «Фарвоз зо зоменит зогн галель бихол ейм». Так и все же, а в чем проблема произнесения галеля ежедневно? То есть утверждение о том, что человек, если он произносит галель в неурочный срок, он обязательно это делает, ну вот как мезамер, это, если я правильно понимаю, здесь как, знаете, человек идет по улице иногда, и механически что-то такое у него крутится в голове, какая-то мелодия, и он ее бубнит под нос. То есть не вкладывая в это большого смысла. Меслойцец поясничает, ну, совсем что-то непонятное. Ну, а если человек не мезамер и не меслойцец, это же зависит от человека. Может быть, внутри него постоянно есть некоторый такой задор прославлять Всевышнего. Почему же это должно быть ему запрещено? А здесь закон поворачивает это такой стороной, что вроде как действительно это уж совсем что-то негативное. «Фунди иньоним и намира сгалелиз». «Ради чего установлен галель». В чем идея произнесения галеля? «Цуойс дрики нашевых веедуе цумейбешн». Галель назначен для того, чтобы превознести, восславить Всевышнего, возблагодарить Всевышнего. «Фарденисим восерм годгитон» — за чудеса, которые он совершил. «Ундос из шаях едерток» — на первый взгляд, если от галеля требуется, галель является выражением нашей признательности Всевышнему за чудеса, которые он, Всевышний, вершит, то, ну, напрашивается произносить его ежедневно. «Вимезокте алнисеху шебихол йоэмимону» — мы же в молитве Шмона Эсров самой, в центральной молитве нашей литургии, мы по меньшей мере трижды в день произносим, кстати говоря, в том благословении, которое произносится в каждой молитве. Праздничный, в субботний, в какой угодно. «За чудеса твои, которые каждый день с нами». То есть мы благодарим в каждой, ежедневно, в каждой молитве Шмона Эсра, мы таки благодарим Всевышнего за чудеса, которые, как мы понимаем, происходят с нами постоянно, вне зависимости, кстати, от того, обращаем мы на них внимание или нет. Так чего же нам не прославлять Всевышнего за эти чудеса, коли мы призваны как раз-таки осознавать, что мы живем постоянно в некоторой среде чудес со стороны Всевышнего. Нохмер, более того. «Эйх тейва гуфа баштейт бэмес фун нисим рабим матмидим вот куфим худу». Более того, известные рассуждения, в данном случае Ребе цитирует Йоэль Лор, такую книгу, как мне помнится, Цемах Цедека, где он комментирует, где собраны майморим по поводу книги, по поводу стихов книги Дилем. Но это не так существенно сейчас. И где, в частности, говорится о том, на этой идее строится в большой мере второй раздел книги Таня, с которого, кстати, начиналось, собственно, составление книги Таня Шаара Иха Твоимуна. Природа существования мира, то, что мы называем природностью существования мира, заведенным порядком, законы физические, на которых вроде как держится мир, это все на самом деле строится на великих чудесах. Это само по себе, то есть само бытие мироздания является в определенном смысле, смотря как посмотреть, вот, в определенной мере чудом. Выражаясь более дословно языком Йоэль-Лойер, «Нисим рабим матмидим уткуфим худу». существование мироздания представляет собой многочисленные, но при этом постоянные, непрерывные чудеса. То есть чудеса, которые не воспринимаются нами, возможно, как чудеса, но исключительно по той причине, что они следуют друг за другом, не переставая. То есть это некоторое постоянное чудо бытия. Ну и как в том же самом Шар-Ихет-Ве-Эмуна объясняется, что вот это осуществление бытия из небытия, это в наивысшей степени, ну, в кавычках, неестественный процесс, надприродный процесс. И данное чудо актуально для любого фрагмента материальности. Любой предмет, который рядом с нами присутствует, заявляет об этом чуде. Кричит нам о том, что мир чудесен. Но это не обращает на себя внимания, не всегда обращает на себя внимание, поскольку это чудо, которое непрерывно, которое происходит постоянно, все время у нас перед глазами, как бы. Ну и, следовательно, коли мы живем с вами в непрерывной, непрекращающейся среде чудес, из которых главным является чудо осуществления бытия, то почему бы нам, и более того, вот мудрецы нас призвали обращать на это внимание, то есть мы обязаны, это вменено нам в обязанность, отзываться каждую треть суток, отзываться о том в утренней, дневной, вечерней молитве, заявлять о том, признавать за Всевышним чудеса, которые Он творит для нас постоянно, то почему бы нам и галель тогда не произносить в связи как бы в отзыв на эти чудеса? Ну и во всяком случае, если вдруг кому-то приспичит произносить галель, там в конечном итоге у нас есть какие-то другие дела, произнесение галеля ежедневное, ну там еще на 10 минут прибавило бы молитвы. Но уж сказать, что это негативное нечто, что это что-то такое вот совсем не кстати, что-то плохое, странно. Иштейтов дербиюр, и на это существует ответ. В качестве ответа Рэба опирается опять на тот самый Оэль Йоэль Йоэр. Азвибалд бала нейсейный макер бенисей, годрибер кейнорт ницу зогней вдем галель. Что поскольку бала нейсейный макер бенисей, что поскольку человек, с которым происходит чудо, зачастую не видит в происходящем чудо, не видит чудесности происходящего. По этой причине неуместно по поводу такого рода чудес, то есть чудес, которые спрятались в окружающем нас бытии, читать галель. Вайл галель из эйванес голуй давка. То есть, ну почему? Потому что галель – это все-таки молитва, установленная, ну вернее, не молитва, молитва – это в русском значении, а слово «молить» вряд ли это можно назвать, но вот такой отзыв, комплекс прославляющих текстов, который установлен был пророками именно в связи с раскрытым чудом. То есть, если происходило раскрытое чудо когда-то, скажем, при выходе из Египта, евреи пережили массу раскрытых чудес, пережили такое глобальное изменение собственного существования и персональное, и как народа, что в связи с этим установлен праздник Песах. Вот этот праздник Песах сопровождается галелем в честь, в качестве прославления Всевышнего за те раскрытые чудеса, которые тогда сделал. А чудо бытия данного дерева или данной там шариковой ручки, это, да, великое чудо, и тут есть о чем размышлять, но это чудо, которое не вырывается, не выламывается из природной реальности бытия, и по этой причине, значит, не годится для того, чтобы по поводу него произносить галель. Медарфовер асбора. Но все вроде понятно, но нуждается в пояснении. «Едуа умуван, аз диезавусу брия ейшмиай низанеис уннноха фил грессернеис». Известно, что осуществление и творение бытия из небытия, то есть вот этот самый ешмиаин, который является основой порождения, сотворения всего, что нас окружает, всего мироздания, это чудо, да еще и много больше видер несфун крис ямсов, чем даже чудо рассечения моря. Вот эта тема как раз из Шара Ихатва Имуна. То есть рассечение моря — невероятное чудо, включавшее в себя массу там, подчудес, как бы. Это целый комплекс чудес, совершенно невероятных, совершенно немыслимых изменений природы. А сотворение, а существование какого-то предмета – это всего лишь существование предмета. Но в то же самое время рассечение моря вместе со всеми немыслимыми чудесами, которые подразумевались этим процессом, это всего лишь изменение качества существования тех или иных элементов, ингредиентов мироздания. А существование любого предмета – это само осуществление его. Это переход предмета из несуществования в существование, что, в принципе, человеческий разум не постигает, как это возможно. «Видер Алтер Ребе зокнен ин Танья», как Алтер Ребе объясняет в Танье, «Аз бриес ешми айен, брие ешми айен гили майла миатеева апелу уфелы йойсерми криес ям суф». Ну, собственно, цитата из Шара Ихатва Имуна. «Творение ешми айен выше природы и является пеле вофеле, то есть чудом, чудом из чудес, большим, нежели рассечение моря. Он вибалтас де рейбиште риз михадеш бехол ейм томит майсов рейшес». А поскольку, как мы тоже отмечаем ежедневно и опять же во всех молитвах праздничных, будничных, каких угодно, Всевышний ежедневно бехол ейм томит, весь день постоянно оживляет мироздание целиком. «Бехол рега врега». «Бехол ейм томит» имеет в виду не просто осуществление с некоторой регулярностью. Ну, то есть, каждый день мир как будто новый. Мы с вами встали с утра, и мир предстал перед нами как будто новым. Это имеет в виду ежемгновенное переосуществление мира. «Из фарвоз зозозан обгифрег цузогн галл еден ток». Если так, то все-таки почему настолько негативно, настолько неуместно полностью отвергается мудрецами возможность чтения Галеля ежедневно? «Обгебна шевах ве едуя фардем нейсу фэлэ фуна михадыш бетува и бихольем томит майсев рейшес». Почему настолько неуместно воздать Всевышнему славу за то, что он обновляет по благости своей каждый день постоянно, весь день постоянно, мироздание? «Ва Аллахас каме вихама дервоз дергер доминьен». И если говорить о человеке, ну да, для кого-то это может превратиться в формальность. Помните, это оборот насчет мизамер у мислейцес. Может превратиться в формальность и даже перерасти в танец, перерасти в кривляние. Но не у всех же. И если человек действительно искренне переживает свое восприятие мира как некоторое чудо, то есть его представление о том, каким образом мир осуществляется, для него превращает процесс, ну вот, наблюдения мироздания в раскрытое чудо, в реализацию раскрытого чуда, то почему же ему не произнести галель-то по этому поводу? Что ж это такое происходит? «Валдерех зе коше», и подобным образом возникает вопрос, боюсь, что мы с вами как раз сейчас на стадии вопросов остановимся сегодня, «Мидар взоген галель бихол юэм кемаймер рабисейну». На первый взгляд, галель просто обязательно произносить ежедневно на основании высказывания мудрецов, в Медреш Брейшис Раба, и Рэбе приводит еще источники, «Алкол нишима в нишима шиодам нойшим, цорих лыкалы слабойре», за каждый вдох, который человек совершает, он должен прославлять Творца. «Майтаймо», на чем основывается это, задают риторический вопрос мудрецы Мидреша, на том, что сказано «кол анишома тигалку вашей». С точки зрения простого смысла, всякая душа восславит, пускай восславит Бога. С точки зрения данного толкования, «кол анишима тигалку», всякое дыхание пускай восславит Всевышнего. И тут как раз и глагол подходящий «тигалку». Каждая душа, тигалилко, тигалил от слова галель. То есть, ну, прочесть это, прочесть данное указание Мидреша, за каждое дыхание человек должен восславлять Всевышнего, как за каждое дыхание человек должен читать галель, ну, мягко говоря, напрашивается. То есть, объяснение, которое, ответ, который был приведен в Йойлер, очень много нам не дало. Ну да, галель установлен в связи с теми чудесами, которые совершенно раскрыты, и по этой причине профилактически читать галель по поводу чудес, которые, ну, наверное, с нами происходили, но мы их не очень ясно заметили, действительно, вряд ли целесообразно. Хотя, кстати говоря, тоже... Ну, есть о чем поговорить, на мой взгляд, применительно к тому, почему это, ну, не очень целесообразно, но почему запрещено-то? Запрещать-то зачем? Сравнивать это с тем, как человек порочит Всевышнего, вряд ли все равно возможно. Но ведь происходят чудеса, которые мы вполне можем переживать как раскрытые чудеса. Скажем, чудо бытия, мироздания в принципе. Человек, который изучает Хасидус, он способен прийти к ощущению чудесности самого момента бытия. Почему бы ему не произносить галель по этому поводу? Да и вообще мудрецы дают указания. За каждое дыхание ты должен восславлять Всевышнего, опирая это на стих из письменной Торы. С какой же стати это может рассматриваться мудрецами как вот такой силой негатив? Мехаров-мегадов.